связалась с нежелательной госпожой. Почему так говорится?
А вы запомнили, кто это нежелательная госпожа?
Неведение, иллюзия.
Да. Будхи обладает способностью запутываться. Это не атма. Атма никогда не запутывается. Он всегда чист, безупречен. Что бы вы ни делали, вы не можете его запутать. Но Будхи может запутываться в силу своей еще неразвитости, слабости самоосвобождения. И оно запутывается с неведением, вступая в контакт с манасом. С манасом, с индриями, через чняны индрии с внешним миром. Будхи не обладает еще зрелостью, опытом. Именно потому, что Будхи не обладает зрелостью, мы вынуждены воплощаться здесь, чтобы научить его выпутываться. Вот когда Будхи через практику созерцания отделит себя от объекта, выполнит процесс пратихары, произойдет процесс растворения тонкого тела, эго, антахкара, малая чинна. Тогда оно обретет энергию сватантрия шакти. Именно через будхи реализуется сватантрия шакти, сила самоосвобождения. А сейчас у будхи нет сватантрия шакти. И потому что у него нет силы самоосвобождения, когда оно через джняну индрии контактирует с объектами, оно запутывается, транспортирующая прана ум привязывает к объекту. Вот когда мы можем установить с объектами отношения как с матерью или сестрой, то будхи уже не запятнаются.
Я задавал вопрос на сатсанге тогда, вот, на кумхамель, по поводу, что вот, растворение антахкараны, и гуру сказал, что вот у брахмы творца у него как бы нету этого инструмента. То есть получается, как бы в теле человека всегда, пока человек живет, у него вот этот инструмент как бы присутствует, да. А вот у брахмы получается, он как бы уже отсутствует. То есть его инструмент, как бы вся вселенная, это его как бы сознание. А как вот состоит дела с, ну, там, с богами, с разными, ну, уровнями? То есть у них какие-то элементы присутствуют или как это вообще?
У богов также есть антахкара, но она не такая, как у людей. У них есть инструмент, но этот инструмент им полностью подчинен. Он очень-очень сложный, очень сложный. Просто невероятно сложный, мне даже представить не могу. Очень глубокий. И антахкарана – это средство богов действовать в относительно людей. И какими силами характеризуется антахкарана богов? Джняна Шакти, сила мудрости, пражня, пустотная мудрость. Сватантрия Шакти, сила самоосвобождения. То есть, чем бы они ни контактировали, они находятся в пустоте. Какие бы восприятия у них ни было, все самоосвобождается. То есть, сила их самоосвобождения велика. Ичха Шакти, сила воли, намерение очень сильное. Айшвария, сила владычества, всемогущества. И пятиличная крия шанти. Все они развиты в большой степени по сравнению с людьми.
То есть получается так, что у них вот чайтанья, настолько они погружены в чайтанью, да, как в принцип, что он из него проявляются все эти шакти, и фактически вот эти четыре оставшиеся элемента, они просто как бы пропускают эти шакти, ну как пустая форма, которая, ну, транслирует эту шакти.
Антахкарана богов пустотна, самоосвобождена, к ней нет привязанности. Она в любой момент может быть растворена и создана новое состояние чьяны. Чем выше уровень бога, тем более чистая его антахкарана. Она является шудха сатва, чистая сатва. Например, Шива, Брахма, Вишна, чистейшая сатва. Примеси раджаса есть у ситха, риши. Примеси сатвы с тамасом есть у богов страсти. Индра, Апсара, окружающие, Агни, Вайни. Спит ли Будхи ночью? Нет, не спит. Будхи осознает себя ночью, но мана спит. Например, когда вы спите и не видите снов, все равно вы знаете, я не видел снов. Вот что-то вас знает. Это Будхи вас знает. Какие отношения у Будхи с Ахамкарой? Сложные. Ахамкара норовит навязать свою волю Будхи. Будхи обладает внутренней чистотой и мудростью, но иногда подпадает под неведение Ахамкары. В зависимости от того, кто возьмет верх, так развивается жизнь, судьба человека. Связана ли функция Будхи с усилием? Да. Любая практика воли, тапаси, концентрация, все усилие. Если вы хотите развить Будхи, вы можете выполнить тапаси. Почему говорят, чтобы реализовать намерение, нужно выполнять тапаси? Потому что Будхи очищается и усиливается, и тогда ваше намерение, исходя из Будхи, сможет материализовывать ситуацию. Находиться в сознании Будхи – это созерцание, да. Это синоним осознавания естественного состояния. Просто когда мы говорим именно в отношении внутреннего инструмента, антахкары, мы используем Будхи. То есть Будхи – это та вот точка, о которой мы говорим, куда надо поместить ум. Мы говорим, что вот за мыслями есть такая точка, и там она есть. Его называют Аманаска.
помочь разобраться мне, на какой стадии ваша 16 кала я нахожусь? Это было не мне переживать, я не знаю, что это.
Мы не беседовали с вами.
Нет?
Нет.
Только если я вам даже скажу, вам не надо говорить, что всем остальным, что вы находитесь на такой стадии. Дайте ей укорениться, понятно? Потому что когда я говорю, но если это официально не заявлено, как бы это только для вас, ясно? Значит, эта стадия должна устояться. Если она устоится, я официально даю подтверждение. А если есть еще карма определенной импрегации, я не говорю это официально. Это для ученика, поскольку нужно время, чтобы это все реализовалось. Если это объявить официально, он ее может даже потерять. Ну, на стадии встречи со светом вы находитесь точно. Дальше вопрос стадии передачи, мы как-то отдельно с вами поговорим. С помощью интеллекта изучать учение. Изучать философию, просто читать, не задаваясь какой-то целью изучать что-то. Просто читать, читать. Вот этим видением святых, риши, мудрецов, как бы заражаться. Как образованный человек в силу своей культуры и образованности не может уже опуститься до какого-то такого дикого человека. Его интеллектуальная база уже его поддерживает так. Если какой-то человек получил высшее образование, закончил аспирантуру, стал кандидатом наук, доктором наук, его ход мысли уже будет совершенно отличным от какого-нибудь банкующего подростка, так? Он очень укоренен в своей культуре, он прочитал очень много книг, он мыслит сильнейший мыслительный аппарат, не даст ему упасть. Фундамент очень мощный. Попробуйте побеседуйте с каким-нибудь профессором. Попробуйте ему что-нибудь расскажите. Думаете, он вас расскажет? Там такой фундамент уже ни вправо, ни влево. Фундамент, очень сильный фундамент. Вы можете его только переубедить, если вы продемонстрируете более высокие знания. Если вы превзойдете его в его области знаний и земляности. Таким же образом здесь вы должны изучать учение и создать мощный интеллектуальный фундамент. Почему моя заслуга позволила мне практиковать много? Кроме прошлого фундамента, прошлой жизни, я сам его создавал. Изучал философию очень много философии. То есть, если бы я даже, как-то вот такая судьба не привела меня к учению, я был бы философом. И также жил в уединении, созерцанием занимался через философию. И судьба практикующего, как бы, становиться таким философом, но не мирским философом, а духовным. Вообще в Индии философ это ругательное слово. Не ругательное, а пренебрежение, а философ. Не садху, значит, не медитирует. Садху это медитатор. Но здесь мы вкладываем другой принцип. Допустим, в западных странах скажут философ, там уважаемый человек. Вам не надо накапливать знания, вам надо накапливать понимание. Когда вы читаете, изучаете учение, ваш дух развивается. Изучать учение – это то же самое, что и тренировка для физического тела. С другой стороны, еще таким фундаментом является заслуга, служение святым. С устанавливается связь, судьба меняется. Старая линия судьбы разрывается, а новая устанавливается. Чем больше таких заслуг, тем твёрже вы на пути хара. Третье. Размышления, аналитические медитации на тему непостоянства, закон кармы, четыре осознанности. Не следует ее считать практикой для начинающих. Это практика и для средних, и для опытных практик. Она непрерывно продолжается. Она отрезвляет любые поползновения эго. Четыре осознанности отсекают надежды эго, надежды, страхи на внешнее удовольствие, на внешний мир. Внешний мир ведь очень притягателен даже для садху. А когда он практикует, его ум очищается, чувства очищаются, он может даже более притягательным быть. Практикующий думает, вот ну кем я был до садху, а вот сейчас я такая божественная, утонченная, красивая личность. Вот я тогда даже жить не умел толком, даже наслаждаться не умел. Сейчас бы как я пожил, как бы я там наслаждал свои чувства. Вот он так даже, его эго так может думать. Тоже соблазн. Но практикующий, утвердившийся в четырех особенностях, на этот соблазн не придет. То есть были такие практикующие, которые, очистившись с помощью садханы, потом заново планировали жизнь на более гармоничную, красивую, ну как бог страсти. Сила воли есть, каналы чистые, на уме уже, освободен от эго ума, захотел денег заработал, привлечь свою жизнь человека можно запросто, установить с кем угодно отношения тоже можно. Контролировать любую ситуацию, ситхи. Но садху на такие вещи, конечно, он тоже не покупается, потому что он знает, есть четыре особенности. Многие иногда садху, если они становятся садху незрелыми и нет опыта отрешения от желаний, то их отречение формальное, как все подречения. Иногда ко мне подходили садху в оранжевый ковер и говорили, о, какая у тебя красивая ткань, не мог бы ты мне дать? Я приехал богатый садху из Европы, очень богатый иностранец, почему бы не попросить? Я ему говорю, ты же садху, ты должен медитировать на вайрагью, ты же все иллюзия, почему ты просишь? Ты же не менталитет такого просящего, иметь никогда ничего у тебя не будет. Сколько трудно, разные языки тогда я просто брахма садху гарми, не привязываюсь. Настоящий садху, либо он игру такую ведет, но это можно видеть, либо он никогда не попросит. Настоящий садху все больше растет к тому, чтобы больше давать, чем просить. У него так много чего ему просить еще. Что он захочет, он силой ума притянется к жизни. Ему не надо просить. А разве он изнутри и все это будет создано? Он даже рот не раскроет.
Библиотечные ретриты месяц, два, три месяца.
Благоприятно, но там должна быть сессия медитации. Если вы будете только читать и не медитировать, ваше напряжение.
Влияет ли как-то частота каналов на развитие пути? То есть, например, вот мы делаем техники, да, они распараливаются, то
сами по себе техники будхи не развивают, разве что вы волю прилагаете и сила воли увеличивается, это тоже будхи. Когда делаешь то, что не нравится, отпускаешь, отбрасываешь себя, все это усиливает будхи. А когда потакаешь себе, проявляешь эго, это ослабляет. Когда каприничаешь, желание проявляешь, это сразу от будхи минус 10, еще минус 10. А когда идешь наперекор желаниям, наперекор внешним каким-то ограничениям, себя отбрасываешь, сразу вам идут плюс 10, еще плюс 10. И чистота каналов влияет, еще как влияет. Мы существа, состоящие не только из плоти и крови, но и из праны. И от состояния апаны, праны, саманы, яны и уданы зависит то, как мы себя осознаем. Немного больше праны в сахасрара чакре, и ваше восприятие совершенно изменится. Поэтому надо создать такую санкальпу, всегда иметь чистую прану, чистое канал. Облегчать себе садхану жизнь может тот, кто всегда заботится о чистоте праны. Если у вас чистая прана, чистые каналы, вы неуязвимы для кармы. Из астрального мира приходят злые планеты или наоборот заслуги, разные ситуации, но ваш защитный слой праны очень сильный. Вы неуязвимы для болезней, для чужих карм, для демонов, духов. И у вас всегда высокий интеллект, высокая ясность. Жизненную силу надо пестовать так же, как и созерцание. Не то, что мы забросили жизненную силу, только созерцаем. Через несколько лет у вас будет дисбаланс ветра, неудовлетворенность. Надо заботиться о жизненной силе. Для физического тела асаны, для энергетического пранаямы и мудры, для астрального визуализации. Еще для энергетического и астрального шатчакра-йога, для астрального визуализации, для каузального созерцания. Все эти тела надо развивать. Для каузального также бхакти-йога, служение, отбрасывание себя, смирение. Для атмана божественная гордость. И вот как мышцы физического тела возрастают, когда вы его тренируете, или когда вы кормите физическое тело, оно укрепляется. Другие тела также укрепляются, если вы с ними работаете. Если не работаете, они не укрепляются. Все тонкие тела должны развиваться энергично, должны быть сильными. Ваше энергетическое тело должно быть сильным. Вы должны быть шахтиманом в пранах. А для этого ваши все чакры должны чистыми, у них не должно быть блоков, застоев, энергия должна возвращаться. Самана, апана, прана, удана должны гармонично действовать, заземление быть. Астральное тело должно быть чистым и сильным. То есть в астральном теле не должно быть плохих образов, внутренних демонов, неправильных визуализаций. Сильным означает, у вас должна быть хорошая концентрация в астральном теле, привычка себя визуализировать в облике Иштабилата, визорное тело. В каузальном теле должна быть привычка быть в состоянии пространства, брахмахава, шамхарима. Садхана — это не только дня. Это также путь обретения сил в шакти, становиться постепенно шакти-маном. Безусловно, джняна – это приоритет, мудрость – это основа, но внутренняя сила также должна расти. Есть представление, что практикующие адвайты – это такие отреченные люди, которые не работают с энергией, и все отрицают, ничего не проводят, так говорят, это не то, все из брахма. Есть такие школы адвайтистские. Но наше учение – это более высокое, амутара-тантра-ситха, которое предполагает развитие способности к эманации, к шакти, силы. Учение ситха – это учение имеет внешний уровень, внутренний, тайный и трансцендентный. На трансцендентном уровне учение сахаджи о естественном недвойственном состоянии. Это учение трех свобод. В нем вообще никаких ограничений нет. О нем ничего даже нельзя сказать. даже сказать, что это учение рогатого кролика и волосатой черепахи все равно не передать. Учение Сахаджи за пределами. На тайном уровне это методы учения Ла-йоги, Санкальпа, Брахмавичара, Божественная гордость, Шамхари Мудра, Сахаджа Крии. Все это различные методы. Это тайный уровень, тайное изменение учения. На внутреннем уровне это Адвайта Веданта. Шанкары, Татри, Васишки, теоретическая концептуальная база. И на внешнем уровне это любые методы, которые мы применяем. Это относительные измерения, в которых мы живем. Все что угодно, это внешний уровень. В том числе различные современные теории учения трансгуманизма. Все что угодно. То есть, когда вам говорят вот так поверхностно, а, мы знаем, вы это адвайта. Вы должны сказать, нет, не совсем. Адвайта это только внутренний уровень.
Часто в город. Мне приходится там общаться с мирянами, то есть каналы, как их развивать, как вот предотвратить это. Может, по возможности, ну, например, на моем уровне.
Если практикуете чистое видение, проявляете гибкость сознания, то каналы не будут так засоряться. Будете контактировать с деватами в тонком теле человека. Засорение канала происходит, когда контактируешь с нечистой частью человека. Допустим, целитель, экстрасенс. Пока он не вмешался в тонкие тела человека, ведь он не берет карму. Если он едет в метро, так ведь, целительского сеанса нет, и он едет с больными людьми, с людьми, у которых в каналах какие-то нечистые вещи, карма. Но он не берет их карму. Когда же он берет карму? Он берет карму только во время сеанса. Потому что он создает намерение, санкальпа, он вмешивается в тонкое тело человека, вступает в контакт с, какими-то его болеющими частями, и тогда берет только карму, его каналы засоряются. А пока он не вступил в контакт с нечистыми частями, каналы не засоряются. Таким же образом и вы, контактируя с мирянами, должны практиковать чистое видение, и тогда вы не будете вступать в контакт с их неочищенными частями. Такое загрязнение будет не сильное.
Гуруджи, можно вам сказать, к примеру, вот как я общался с Анатолием по этому же поводу. Он говорит, а я стараюсь распознать в каждом мирянине не гуру, то есть абсолют. И в его практике очень хорошо это развивается. Проблем с каналами у него не возникает. То есть, как бы, это же...
Это тоже чистое видение. Вы берете карму, засоряете каналы, когда касаетесь анахаты, свадистаны чакры человека, манипуры чакры, шутха чакры. А если вы смотрите на него чисто, то ваша душа касается его тонкого тела через сахасрара чакру, через высшие вибрации. В тонком теле, в энергетическом, есть вибрации. И вибрации над макушкой отличаются от вибраций внизу живота. Это каждый понимает. И садхана сводится к чему? Чтобы утвердиться в вибрациях высокой частоты, которая над макушкой. Недаром говорят, кто может сосредоточить ум над головой, тот войдет в самадхи. Вот эти вибрации над макушкой очень ценные. Это удана ваю, яна ваю есть тонкая также, самая тонкая. И вот их надо распространить на все тело и на внешний мир. А для этого надо отрешиться от 7-5 нижних чакр и научиться пребывать в состоянии вот самых тонких вибраций. А потом низвести их снова и объединить со всеми чакрами. И вот когда вы смотрите на человека глазами чистого видения, то вы настраиваетесь на его самые высокие вибрации, и от них нет загрязнений.
А как это настраивается на вибрации?
Но не надо специально настраиваться, просто санкальпу чистое видение практикуйте. А если трудно, просто думайте, что в теле этого человека божество, дататрея, через него Гуру так проявляется. Намасте его в душе так сделайте, какой-то мне знак дататрея дает. Какие-то части моего сознания пришли тебе показать. Все, что мы видим, есть проявление каких-то частей нашего сознания. Однажды я посмотрел в окно, и там порухала зорница полнеба. Я подумал, что это у меня в голове такое происходит. Все, что не происходит, отражает ваше состояние ума. Это ваш ум. Ум проецирует эти вещи, хотя бы это трудно поверить. Тело — это проекция ума. На самом деле нам все кажется, что все снаружи, но это не так. Вот все, что сейчас происходит внутри у вас, в уме. Звук, который вы слышите, он у вас где? Он уж в ушах у вас. Вы его слышите, потому что он у вас в ушах. А образ, например, гуру, который вы видите, он у вас на сетчатке, зрительный нерв. Передает его на сетчатку. А сетчатка дает на головной мозг, на затылочные доли головного мозга. Все у вас в мозгу происходит.
Ну как получается, если я уши заткну, я же не буду слышать. Ну если у меня в ушах, по идее.
Не будете слышать, потому что создадите вторичную причину, перекроете канал. Но я считаю, что вы не будете слышать, потому что канал трансляции будет перерван. Канал проекции будет прерван, понятно? Вы не сможете отразить от каких-то других частей этого ума, и это отражение не будет возникать у вас в сознании. То есть почему возникают образы, звуки в сознании? Потому что проекция происходит, и их отражение друг от друга. Это проекция, поэтому мы видим. А пока их не проявленного мы не проявили, мы этого не можем видеть, существует пустотность. И вот когда мы поймем, что все в нашем мозгу, а что такое мозг? А мозг — это сознание, это манас, тонкое тело. Все в тонком теле происходит. А что такое тонкое тело? Тонкое тело — это пустота. Но у нас сильная вера, что это все снаружи происходит. И вот чтобы эту веру поколебать, надо выполнять практику, называемую антахкарана лая чинтан. Втягивать восприятие в индрии, глаза, уши, выполнять пратьяхару, потом индрии растворять в манасе, манас растворять в будхи, будхи растворять в атмане. Вот это и есть процесс лайи, лайи-йоги. Называется антахкарана лайя-читтана. И когда мы все это растворим, созерцая, медитируя, будет пустота только. Чистая праджня. Чистейшее сознание без субъекта и объекта. Но процесс антахкарм двая чинтана мало. Это только растворение тонкого тела. Их надо еще грубое растворить. А грубое тело состоит из пяти махапутов, грязных грубых элементов. И тогда наступает второй процесс. Панчапхута лая чинтана. То есть растворение пяти личных элементов. Пяти элементов. Земли, воды, огня, ветра, пространства. Считается, что те, кто практикует путь сутры, просто адвайта каджняна йогу, выполняют только антахкарана лайчи, кто не работает с энергией. Кто практикует анутара тантру ситхов, лая йогу в нашем стиле, выполняет также растворение грубых элементов, панчабхута лайчи. И вот мокша – это истинная мокша, это растворение двух категорий. Растворение тонкого тела антахкарны и растворение грубых элементов, панчабхута. Только когда есть две этих категории, есть полное окончательное нарушение. Потому что если выполнено только растворение антахкарны, то сила самоосвобождения еще недостаточна. И при следующем воплощении снова связанность может возникнуть. Но когда выполнена антахкарна лая чинтана и панчабхута лая чинтана, два вида растворения, обретается радужное иллюзорное тело. И невозможно уже впасть в зависимость от пяти элементов.
Можно вопрос? Вот чем отличается, допустим, достижение Деладехом при жизни, а достижение в момент барда? То есть есть какие-то принципиальные разницы? Или, в принципе, ну, без разницы, что после смерти, что при жизни? Или это какой-то уровень, может быть?
А зачем вам это?
Просто, допустим, в тибетской традиции, да, некоторые говорят так, можешь вообще ничего не практиковать, у тебя есть учение абарда, и ты можешь достичь тилосферы, предположим, да, слиться с ясно светит.
Фантастика.
Фантастика.
Фантастика, ничего не практикую, абарда, это тилосферы. Чисто теоретически, да, но практически нет. При жизни означает, что это состояние устойчивого при жизни и так растворяется. А барда означает, что ум каким-то образом, таким невероятным способом прыгнет в объятия ясного света. Там все его двойственные представления растворятся. Он осознает, как он заблуждался. Он поймет, что его сущностная природа светоносная и пространственная. Откроются эманации в виде различных шахти или иллюзорных тел. И он себя отольет, спроецирует в чистое божественное тело, не утратив связи с источником. Но это теоретически только. Шансов барда трудно достичь непрактикующим. Потому что этот мир очень увлекает, очень затягивает. Если человек при жизни не научился созерцать, как в сновидении. Только ярче бывает. Многие духи в промежуточном состоянии чем занимаются? Они переживают разные тонкие душевные состояния. Многие переживают душевные муки от того, что в жизни неправильно поступили, потому что они видят все свои поступки, все нюансы, и вот самые тонкости, они слишком поглощаются этими тонкостями. Если кто кого обидел, или там неправильно поступил по отношению к кого-то, и мучает угрызение совести, все это так подробно, с нюансами. Это похоже, как вы в ретрите много медитируете в Махашанте, и всплывают целые пласты вашей кармы прошлой. И вы даже, может быть, забыли об этом, и всплывает, и вы внезапно подпадаете под это. И духи, не обученные самоосвобождаться, молодые духи в промежуточном состоянии, много времени проводят в этих вещах. А другие, старшие, более мудрые, говорят, ты должен это отпустить, хватит с этим носиться. Это прошлое, а они все равно держатся. Например, в ретрите у меня лет 20 назад еще я медитировал. И возникло такое переживание в школе. Одна девушка в 8 классе меня пригласила на дискотеку. А я так подумал, что это я пойду. Мне из карате. Тренировку пропускать еще. Не принял близко к сердцу даже. И я забыл даже про это. Но когда я медитировал в ретрите, я возвращался в воспоминания. Все воспоминания, которые были, я их все переживал. И внезапно ум начал работать. Он, как же ты поступил, я не переживал, обиделась. Неэтично, там надо было найти весомую причину для отказа, ты даже ничего не сказал. И вот так по мелочам он поглощается, и по мелочам все переживает, вымучивает угрызение совести за все. Это очень большие ясности порождаются, и ум подпадает под это. Потом вы идете к детским переживаниям, и все нюансы, все эмоции, какие были, тоже переживаются. Все это очень сильно влияет на ум. А здесь надо очень жестко, никаких концепций. Никаких рефлексий, просто обрубаете все. Но вы можете обрубать, если у вас есть глубокая вера в неконцептуальное состояние. Пхат, и все, ничего этого нет.
Можно такой вопрос? Допустим, есть вера в неконцептуальное сознание, да? И вот в ретрите, часто, когда вот сильная вера в неконцептуальное сознание, то бывает только состояние, когда ты входишь в большее пространство, и ты как бы в таком полукаузальном состоянии, но оно в нем в таком и думаешь, как бы четкость такую сформировать, потому что оно как бы становится нечетким, как будто ты плаваешь где-то в океане. Вот. И в принципе, ну, бывает, теряется вектор практики, да, какой-то вот направленность. Потому что в ретрите должна быть, ну, как я понимаю, всегда должна быть, ну, направленность, ну, цель. А она вот при таком неконцептуальном бывает. Получается, такой должна быть сам йога, баланс как бы неконцептуального, и чтобы цель сохранялась. Это очень сложный вот такой момент.
Санкальпа, чтобы не терять. Если вы знаете учение о шести ошибках, вы понимаете, что это. Что бывает? Бывает потеря действия во зрении, как ты думаешь, вот такая великая философия, все из брахмы, все просто там нечего делать. Трава вырастет сама. Потеря действия во зрении. Бывает потеря действия в осознавании, когда тонкие нюансы сознания очень захватывают, и оставляешь свою санкальпу. И вот две из этих ошибок – это то, о чем вы говорите. Если ты их знаешь, то ты должен просто избегать их, усиливать свое намерение в санкальпу, трезвый взгляд относительно поддерживать. Должна быть санкальпа шакти в йоге всегда, но не должно быть привязанности к санкальпа шакти. Без санкальпы ничего невозможно. То есть, когда мы говорим, надо все отпустить, жить здесь и сейчас, не желать и прочее, мы говорим о воззрении. Но в относительном и поведении, и в садхане относительно, и в санкальпе, конечно, вы четко должны иметь цели, ориентиры, куда вы идете, ориентироваться по учению 16 кал, ставить вектор намерения на будущие какие-то задачи. В этом нет ничего плохого. Но не надо быть одержимым этим, не надо цепляться за это, надо уметь отпустить все, даже если все пойдет не так, вы с легкой душой все это можете отпустить. А вот те, кто не понимают этого, они бывают строят какие-то планы, очень тяжеловесные, ставят цели, даты и задачи, а потом ничего не получается, и они страдают. Это неправильно. И вот сам йога – это когда вы в присутствии, воззрение, но одновременно есть и метод, есть и стратегия, есть и намерение, санкальпа. Например, если вы хотите быть здоровым, никогда не болеть, иметь гармоничную энергию, не иметь препятствий, противодействовать препятствиям, вам надо закладывать серьезную санкальпу в ситхи здоровья, долголетия, сферы здоровья. Эта санкальпа создаст такие условия. Вы будете жить долго, ваши элементы будут гармоничны, вы не будете никаких проблем с телом иметь, только одной силой санкальпы. Тонкое тело всегда будет вас двигать в такой тональности, где все всегда благоприятно для вас. Сами элементы будут работать на ваше здоровье, ситуации будут так устраиваться, чтобы ваша прана была сильной. И вы будете обретать такую сверхустойчивость в теле. Если вы хотите развить высокие качества саттвы, божественности в себе, нужно такую санкальпу закладывать. Тогда у вас будут открываться новые силы и способности. Если вы хотите, чтобы ваши божественные силы открылись, ситхи, мудрость, надо закладывать такую санкальпу. Достану я Богом из богов, самым божественным из божественных, как это ни было. Делать акцентное иллюзорное тело. Станное воплощением всего Божественного. Такая санкальпа будет постепенно наделять вас этими качествами. А если вы практикуете только воззрение и потеряли свою санкальпу, это долгий путь. Потому что полностью вы все равно не предадитесь воззрению. Будут такие подъемы к воззрению и выпадания из него. И выпадание куда в карму. Да?
Вот можно еще такой вот вопрос. У нас есть практика самскарашудхи. Как бы мы очищаем, но подсознание заменяем как бы данные. Вот я подумал, такой как бы метод подумал, придумал, я хотел у гуру спросить вообще, может ли такое быть вообще, в принципе. То есть, как сказать, накопить дополнительную заслугу называется. То есть ты как бы вспоминаешь некоторую карму, которая с тобой была. Предположим, негативное, ну, кто будет, что ты употреблял спиртное, да? Ну, как предположим. И ты как бы на тонком уровне заменяешь данные И с помощью простой логики, как бы, и вот самскара шутки, ты вкладываешь такую санкальпу, что ты практиковал вообще, ну, такую, тантрические методы.
Поклонение.
Да, поклонение. И как бы ты из-за того, что ты поклонял это, да, ты накопил заслугу. И вот у тебя есть как бы, ну, определенная заслуга, накопленная благодаря таким, как бы, из прошлого. Такое вообще может быть с точки зрения простарк логики? Как бы, вот.
Может быть, но вам надо думать, какую именно заслугу. Можно и проще, можно убрать визуализацию и сделать вместо алкоголя какой-нибудь целебный напиток. И укреплял прану. Тантрические методы поклонения можно накопить заслуги, но тогда она проявится в виде даршина каких-то тантрийских божеств определенного тоннеля реальности. Но не надо вам это писать. Может, танка логика работает. Изменение времени. Это как отправиться в путешествие в прошлое и что-то поменять, то и будущее поменяется, и настоящее. Если так будете много практиковать, выйдите из ретрита, а тут рядом раз, кривидаки. Что вы будете делать? На вашем месте я бы представлял, что вместо алкоголя я пью целебные эликсиры, какие-то садханы, кайкальпу, укрепляющие прану. Или молоко, отдельный кишма. Физическая, это отличная пища. Все вы можете поменять. Как ум решит, так и будет.
Я вот, ну, пробовал практиковать последнюю передачу самскарашутки в ретрите, и тоже некоторые, как бы, данные, ну, замещаешь и смотришь, и как бы, ну, ты заменил, и думаешь, вот я заменил, и вот теперь вот такой тоннель реальности. Действительно, смотришь, и он как бы начинает проявляться. То есть, в принципе, вот это и есть как бы результат данной практики, да. То есть изменение прошлого, то, что мы, гуру говорит, как бы постоянно, что вот можно воздействовать на прошлое. Это как бы фактический метод получается.
Прошлое – это карма. Прошлое приходит как карма в виде воспоминаний. Воспоминания толкают нас что-то делать. Хорошие воспоминания толкают практиковать, изучать йогу Васиштху, созерцать. Плохие воспоминания или средние толкают испытывать желание, гнев, привязанность, невидение, заниматься мирскими делами. Воспоминания о мирских заслугах толкают делать что-то заслуженное в области мира. Духовные заслуги толкают служить садху, изучать тексты, медитировать, поклоняться деватам. Высокие заслуги толкают катмавичари, пребывать в присутствии. Мы состоим из воспоминаний. Мы – это, в общем-то, ходячие воспоминания. Не будь воспоминаний, мы даже не могли себя идентифицировать. Тонкое тело полно воспоминаний, и самскара шутхи избавятся от власти этих воспоминаний. Воспоминания нас постоянно толкают, они заставляют тонкое тело собираться в чакры, собирает прану в чакры. И тогда воспоминания сгущаются в виде пульсирующей энергии в конкретной чакре. Воспоминания о привязанностях собирают прану в анахата чакре. И тогда анахата чакра пульсирует, прана собирается в виде сгустка, и она хочет выйти наружу. И она уже начинает искать объект привязанности. Воспоминания толкают привязаться к кому-нибудь. И тогда, если человек толкается этими воспоминаниями, он устанавливает отношения и говорит, вот, разворачивается карма. Но изначально, если бы этих воспоминаний не было, ничего бы этого тоже не было. Прана была на хате, не останавливалась. И наша задача – очистить эти воспоминания. Узнать себя, вспомнить себя абсолютом. А все, что ниже этого – вспомнить себя, например, Дататреей, иллюзорным телом. А все, что вне этого – очистить. Большая работа, огромная работа. Человек – это глыба воспоминаний. Или шлейф такой, на много жизней. И пока он ее не очистит, он не обретет мокшу, будет получать или тела в грубом мире, или в тонком мире. Все, что мы делаем, это очищаем карму прошлого.
Это же является все проявлением света, правильно? Все эти кармы, все миры, там 14 миров. То есть все это свет.
Конечно.
Медитация на свет, она же все равно, по идее. Если мы будем потихоньку ушивать, как бы, это, ну как, ну, то есть растворять визуализация, как мы делаем саскара шутки, там, вспоминать свою жизнь, не делать практики, тантрические.
Кто может?
А светом же суть всего.
Правильно, взгляд на утром
танцы. А свет еще какой?
Высшее воззрение.
Светлый или золотой, а если он еще рано чистит, то начинает.
Ну тут главное.
Светом выше листа.
Каким светом? Ясным. В ясли вне цвета. То есть свет не надо визуализировать. Визуализация искусственная будет от ума. А истинный свет, он сам приходит. Вы поймете таким, когда он проявится.
Чем разный?
Не важно, любой. Он пустотный. Вот любой пустотный свет все сделает. Вы правильно говорите? Взгляд Анутара Тантры означает сразу быть в присутствии и позволить самому свету Сахаджи все растворить. То может так он и должен делать. Просто бывает, человек не находится в присутствии, он слабо находится, или он совсем не понимает, или сила в шахте этого света недостаточна. Тогда мы применяем более низкий метод. Это и есть взгляд Анутара Тантры. Сначала самое высшее воззрение, а потом мы уже берем более низкие методы. И самскара шутхи, конечно, относится не к Анутара Тантре, а к более низким методам. Но хорошо применять любые методы, которые работают. Допустим, человек не находится в присутствии. У него отдаленное представление. Или находится, но в слабом таком. Ну, некое такое расширение. А карма сильная, конкретная. И тогда, сколько бы он ни пытался находиться в слабом присутствии, его кармы не будут высвобождены. В таком случае ему бы порекомендовать, не теряя присутствия, применить эффективный метод из более низших уровней. То есть иногда мы применяем метод не от хорошей жизни, а потому что у нас недостаточно погруженности в источник. Почему ситхи применяют и кайя-кальпу, и пранаямы, и магию, и призывают духов и дакин, чтобы они им даровали? Они используют любые возможности. По принципу черный кот, белый кот, лишь бы мышей ловил. То есть мы не должны быть ограничены. О, я практик только Анутара Тантры, только светом я буду. Если пранаяма вам помогает, почему вы не можете делать пранаяму? Если визуализация расширяет ум, усиливает вашу энергию, это все идет вам на пользу. Ведь мы не отказываемся от воззрения, от присутствия. Мы говорим, что метод, он как бы погружен в воззрение. Он является его игрой. Базовое воззрение всегда есть. То есть, делая пранаяму, я не покидаю воззрение. Я его только усиливаю с помощью пранаямы. Это взаимоотношение между методами мудрости, праджни и упаи.
Гуруджи, вы говорили то, что в этом мире присутствуют ограничения в распространении дхармы. И как сейчас сделать так, чтобы больше шахты в диалогу поступило, чтобы быстрее начали все это храмы? Ажуны, чтобы больше кровь выходило.
Это мы иди как управляющий. Хороший ход мышления. Служитель всегда он думает о служении. А если думаешь, о, мои каналы, мои чакры, мои воспоминания, слишком собой забыли. Слишком собой и как бы поглощен своими состояниями. А когда думаешь о храмах, о распространении дхармы, думаешь, какая разница, кем-то мои каналы, какие мои чакры, какое мое бога. Все нормально, надо делать. Это служитель, отбрасывание идет, отсечение. О каналах, конечно, надо заботиться. Но я имею в виду, когда поглощаешься внутренними переживаниями, о, мои чувства. А служитель, он все это в сторону отставляет и думает о служении. Как это сделать? Я думаю, выполнять тапаси. Единственный способ. И состояние тапаси проявлять санкальпу. Намерение. Просто делать, делать, делать. Вот 15 лет назад, представьте, не было ни всемирной общины Лайн-йоги, ни Дивья-Локи. Был с вами Вишнудев, и у него была одна шелка со спортивным костюмом. И его осознавание, пустота. Все, ничего не было. ни учеников, ни друзей, ни врагов, ничего не было. Но поскольку была тапаси однонаправленная, и состояние тапаси выражалось в санкальпе, транслировалось, все начало появляться. Появились храмы, ашрамы, ученики, друзья, враги, книги, статуи, все появилось, статусы, все появилось. Это тапаси санкальпа. Из пустоты все появляется, не из причин следствий, не из условий, только из пустоты. Но вы должны уметь эту пустоту вытащить из нее все шапки и проявить. И вот если будет тапаси, если вы будете служение делать тапаси, садхане тапаси, самоотдаче тапаси, все это будет развиваться, никто этому не помешает. Никто. Никакие объективные условия, и планеты злые разойдутся, и боги будут вас уважать. И культура поменяется, все изменится. Надо просто верить в эту тапаси. Надо просто делать, независимо ни от чего. Делать и все, не слушая каких-то там скептических разговоров. Я подошел однажды к одному человеку и сказал, я хочу открыть ашрам. Он сказал, ну это невозможно, сейчас люди не те. Я подумал, ну вы можете так думать, я думаю по-другому. Все возможно. Будет тапаси, будет санкальпа, мир переменится, станет чистой страной. И в относительном измерении очень важно зарождать миссию. Миссию перехода к богочеловечеству, миссию изменения. Этот мир надо изменить, я считаю. Но его изменить надо не прямыми внешними способами. Внешними способами действуют революционеры. А через сознание, изменяя себя. Когда мы меняем себя, то, естественно, наша бхава и мир тоже изменяет.
Вы говорили то, что в начале практики как бы не стоит усердно прилагать усилия в очищении каналов, так как ну, начинающего нет еще таких качеств, которые ну, более стабильны при выходе кармы. Вот, а если делать тапаси, то как вот в этом периоде не ну, чтобы тебя не снесло?
Брать тапаси по своим силам, не брать то, что не можешь выполнить. У каждого есть своя мера, граница. Например, если вы будете поднимать 15 килограмм дантели, ваши мышцы будут расти. А если вы захотите взять 80, то вам скажут, что ты сильно погорячился. У каждого есть своя мера. Мы живем в относительном измерении, надо уважать относительные принципы. Тапаси не обязательно сделать что-то суровое. Это тапаси означает, когда вы делаете что-либо ради какой-либо санкальпы с полной самоотдачей, игнорируя свои желания, игнорируя эго. Когда вы делаете это ради других, когда в этом нет эгоизма. Вы можете посвящать заслуги от ретрита распространению дхармы, делая после ретрита обширное посвящение заслуг. Все, что вы помедитировали, вы направляете в эту область.
Лучше, а если, допустим, в миру или где-либо видишь, что кто-то страдает, даже если это существо с фактором низших миров, ну вот из глубокого сострадания хочется пожертвовать заслуги. Это как бы, даже если это опалит, это существо, как бы, такое, ну, все равно это как бы, ну, кармическая связь с ним будет, да, и в будущем стал святым ситхом, как-то можно будет же его ну, вытащить из сансары.
Если вы будете жертвовать свои заслуги неосмотрительно, это не совсем правильно. Надо жертвовать свои заслуги обдуманно. Некоторые брахманы говорят, что карма и заслуги – это как вещи, их можно передавать, брать, дарить. она может быть. И вы должны знать, куда их направлять. Допустим, есть нищий, и он попрошайничает. И он попрошайничает на алкоголь или наркотики. А у вас есть $1000. И для вас дать $1000 никаких проблем. Вот в кемпе на Кумбхамеле ко мне пришла группа брахманов из Бенелеса. Когда я был на Вандаре, они переписывали имена всех махамандришваров и записали мои, пришли в кемп. И они сказали, что вот они просят как бы пожертвования мне на что учиться, продолжать учебу. На продолжение обучения. Они учатся в брахманской школе. И вот у них группа 40 человек. Не мог бы я что-то им пожертвовать. Я сказал, хорошо, вы изучаете веданту, санскрит, тогда вы должны переспорить меня. Тогда я мне сказали, мы теорию только изучаем. Когда в языке трудности языковые возникли. Но они мне переспорили, конечно. Я им пожертвовал $1000 без проблем на обучение. 40 000 рублей. Даже больше 1000. И вот, допустим, у вас есть $1000, и вы можете пожертвовать без проблем. Но правильно ли вы поступите, если их отдадите нищему, который затем купит наркотиков, купит алкоголь, вас поблагодарит? Неправильно. Вы свою заслугу потратите и пользу существу не принесете. А вот если вы пожертвуете $1000 на храм, и в этом храме этот нищий или другие придут, и они получат какое-то прояснение разума и откажутся от наркотиков, это будет правильно. Или на какую-нибудь развивающую сознание школу. Значит, правильное применение заслуги.
А если ситуация, когда непонятно, как бы, ну, этот человек как бы во благо, или же он в дурную карму, так скажем?
Пока нет большой ясности в понимании джива-янтры человека, внутренней структуры, антахкармы, просто служите своему гуру, своей санге. Это самый лучший способ накапливать заслуги, а других пока оставьте. Придет время, вы будете заниматься спасением других, жертвованием своих заслуг. Но не сейчас. Придет это время. Обязательно. И будет возможность у вас очень много. Вы ведь сейчас в стадии брамачари. Задача брамачари обучаться. У всех есть своя логика жизни. Допустим, есть семечко. Есть росток, есть дерево, есть плоды. От ростка плодов не надо требовать. От семечка тоже. На стадии брамачари все, что надо, пытаться стать хорошим практикующим, хорошим учеником, освоить учение. Многие из вас, возможно, станут духовными наставниками. И вот на этой стадии вам придется брать карму других, наставлять, вдохновлять, направлять судьбы других, как в этом мире, так и в других. Если ваш духовный потенциал созреет для этого. Иногда не следует вмешиваться в чью-то карму, потому что она, ее невозможно изменить. Если вы попытаетесь даже это сделать, это будет не очень правильно.
А если близкие кармические тебе существа, и ты им как бы жертвуешь заслугу, они как бы уже в учении интересуются, а своих ограничений еще как бы учение не могут как-то... Ну, быстро изучать учение, усваивать его. Если же это заслугу с намерением, чтобы он вступил на путь дхармы более как серьезно, стал монахом, можно ли?
Я понимаю, 20 лет хочется родителей сделать монахами. Очень хочется. Мне тоже хотелось. А в 40 понимаешь, что это невозможно ни в этой жизни, ни в следующей. Значит, немного можно жертвовать заслугу ради этого. Можно. Но не все. Как правило, человек идет к дхарме, к монашеству долгие годы. Нужен потенциал, нужна с прошлой жизни уже. Эта жизнь — это следствие, а причина давно-давно создана, уже раньше. Очевидно, в прошлых жизнях вы неоднократно кормили садху, делали бандары, храмы строили. Поэтому вы здесь. Если бы этого не делали, вы бы не могли об этом думать и говорить. Много раз вы это делали, был создан потенциал большой, основа.
Oh.